Это радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире. Здравствуйте, друзья. Самое важное о войне, фронте и оккупации за 45 минут. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 13 ноября, среда. Сегодня говорим вот о чем. Российская армия продолжает свое наступление на юге Донбасса. За прошлые сутки оккупанты продвинулись возле дальнего Новоселия Гипстейт. Это южный, северный и восточный фланги Курахова. Также агрессор смог продвинуться и в самом городе, а именно в районе школы номер 3. Цитата. «Последние двое суток россияне проводят механизированные заезды в район школы, высаживают пехоту и пытаются убежать. Таким образом сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от линии боевого соприкосновения. Ведь нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города», написали аналитики Дипстейт. Американское же издание Financial Times со ссылкой на командира артиллерийского подразделения вооруженных сил Украины сообщило, что силы обороны готовы отойти из Курахова, однако пока что не получили приказа. Силы агрессора, по словам командира артиллерийского подразделения, превосходят украинские в разы на этом участке фронта. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 47 атаках России на Кураховском направлении за сутки. К ним можно прибавить и 15 атак на Времевском направлении к югу от Курахова. Сегодня в студии будем говорить о том, почему ВСУ, пора ли ВСУ отходить из Курахова и чем грозит Украине потеря своего форпоста на юге Донбасса. Зачем Россия совершила первый комбинированный ракетно-дронный удар по Киеву за последние два месяца? И чего Украине ждать от команды избранного президента США Дональда Трампа? Избранный президент объявил уже своих претендентов на ключевые посты в своей администрации. С нами сегодня будут бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный аналитик Иван Ступак, американист Александра Филипенко и мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма, работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Всегда рады слышать ваш голос. Самые интересные мнения и вопросы прозвучат в нашем эфире, можете писать прямо сейчас. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Тоже можете сделать это прямо сейчас. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Северска подразделения Кремля изо дня в день повторяют штурмы на Верхнекаменское, но линия фронта стабильна. Обновлений из часов яра нет. В Торецке уличные бои. РФ атакуют Щербиновку. Западный край Донецка. На Покровском участке за сутки было 28 атак. Это районы Миролюбовки, Променя, Лисовки, Григоровки, Пустынки и Новоалексеевки. По данным Дипстейт, есть новое продвижение агрессора возле Пустынки и Юрьевки, то есть сохраняется вектор движения на запад от Селидова. На Кураховском участке противник провел 47 штурмов. Ильинка, Новоселидовка, Вознесенка, Новодмитровка, Дальняя и Антоновка. Есть прогресс РФ в городской черте Курахова, по основному берегу водохранилища, в поселках Дальняя, Ильинка и Новоселидовка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке в прошлые сутки эпицентрами боев были Колесниковка, Загрызово, Кругляковка и Лозовая. Дипстейт фиксирует продвижение агрессора на Песчановском выступе, Кругляковке, и одновременно с этим к северу от Купинска, возле Лимана 1 и Синьковки. На Лиманском атакованы Новомихайловка, Грековка и Торская. Линия без изменений. На юге Донецкой области вторые сутки держится в напряжении участок Великой Новоселки. Войска РФ пытаются сдвинуть фронт под Ривнополем, Макаровкой и Новодаровкой на стыке с Запорожской областью. В последней Дипстейт видит продвижение россиян. Кроме этого, атакованы окрестности Трудового и Максимовки, то есть направление на Курахово.
Итак, по карте Дипстейт видно, что агрессор сейчас присутствует в восточной части Курахова, именно на южном берегу водохранилища, то есть там, где в основном расположен этот город. Россияне концентрируют силы в районе школы номер 3. Именно события в этой части города фигурируют в следующем видео от 46-й аэромобильной бригады. Проект Дипстейт пишет, что механизированные заезды в район школы противник совершает последние двое суток. Там спешивается пехота и пытается разбежаться, закрепиться где-то в восточной части города. Именно этим объясняется вот эта странная оккупированная дорожное пятно внутри города, при том, что в целом восточную часть Курахова Российская Федерация не контролирует. Это если рассматривать карту Deep State. Аналитики говорят, что цель таких действий агрессора – заставить силы обороны отойти за балку Довгую, которая разделяет восточную часть Курахова. Ну, еще посмотрим кадры из-под Торецка. Это штурм северных окраин Нелиповки. Его отбивают 14-й отдельный полк беспилотной авиации сил беспилотных систем. Кстати, это новый род войск в украинской армии. В Нелиповке атаки России происходят регулярно. Это один из важнейших населенных пунктов для агрессора на Торецком фронте. Присоединяется ко мне мой коллега, журналист Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Гроботенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, мы на днях смотрели, вчера даже, твой большой репортаж из Покровска. Ты там побывал на выходных, и там такая мысль звучит от жителей города, что стало немного тише последние недели. Ты побывал в городе, да, провел, я так понимаю, определенное время там, хотя очень много не поездишь, да, там комендантский час сейчас, но тем не менее, как считаешь, стало тише?
Ну, перед тем, как попасть в Покровск, я побывал в Мирнограде. Потом я заехал в сам Покровск и фактически я провел там полный световой день. Слышал разрывы отдаленные, я бы их пересчитал на пальцах обеих рук, ну, буквально 10 громких взрывов, не более. И то эти взрывы происходили не в черте города, и местные жители действительно говорят о том, что последние несколько недель стало значительно тише. В местной военной администрации мне рассказали, что практически каждый день российские войска наносят удары по Покровску ствольной артиллерией калибра 152 мм. Также город в зоне поражения FPV-дронов. Вот, ну, по ощущениям, тишина. Но тишина в таких местах, она обычно обманчива, и буквально в любую минуту она может закончиться чем-то очень печальным и трагическим.
Ну, а тишина, потому что сейчас российская армия там сосредоточилась немножко на другом участке фронта, на запад от Селидова, я правильно понимаю, движение в сторону Покровска, Мирнограда, ну, интенсивность штурмов спала.
Да, действительно, один из факторов — это то, что российские войска сосредоточились сейчас на Курахово. Вот, также они пытаются наступать на запад и на северо-запад со стороны Селидова. И еще один фактор, о котором говорят, это то, что, возможно, войска агрессора перегруппировываются, чтобы попытаться организовать клешню с востока и с севера вокруг Покровска. Но мы видим, что такая тактика, к сожалению, приносит оккупантам успех. Вот, и поэтому есть одна из версий, что, возможно, они попытаются также и Покровск охватить и с юга, с востока, и с севера. Поэтому сейчас вот проводят определенные действия, определенные движения, чтобы попытаться этого достигнуть.
Сереж, мы на кадрах, которые ты отснял, видим дзоты, да, вон такие огневые точки, зубы дракона, так называемые. По твоим впечатлениям, насколько город готов к обороне, вот такой вот круговой, насколько качественны вот эти вот сооружения? Ну, потому что, да, вот мы сейчас видим, они, эти зубы дракона, свалены в одном месте. Это, ну, как ты оценишь, да, подготовку?
Во-первых, зубы дракона свалены в одном месте. Это говорит только о том, что их оттуда будут развозить. Вот на днях я был в одной из, скажем так, в одной из локаций Донецкой области, где роют оборонительное фортификационное сооружение. Люди, которые, к сожалению, утратили свое жилье в Лисичанске, который сейчас оккупирован российскими войсками, но вот сейчас они обороняют Донецкую область и роют фортификации. Так вот, вот эта практика, когда зубы дракона, вот эти тетраэдры сваливают в одном месте, это не говорит о том, что все, обороны нет, и вот они там будут валяться. Они свалены компактно в кучу, потом туда подъезжает грузовая машина, подъемный кран, и все это аккуратненько складывается в кузов и развозится уже по полям. То есть это кадр, он не говорит о том, что обороны нет и полный хаос. Городская военная администрация Покровска говорит о том, что, собственно, на подступах к городу они совместно с военными уже все задачи выполнили по обороне. Мне показывали видео с воздуха, естественно, я его не снимал и не имею права его нигде показывать. Ну, я не специалист, но то, что я видел, по крайней мере, дает надежду, что для российских войск прогулка к Покровску не будет какой-то там легкой, и они будут спокойно шагать по украинской земле. А что касается районов города, то действительно уже В определенных районах также проводятся различные вот фортификационные мероприятия. И городские власти говорят о том, что если жители Покровска будут видеть, что на их улицах начинают что-то делать, что-то завозить, что-то рыть, то оттуда надо эвакуироваться, потому что со временем эти улицы будут недоступны для, даже для пешего прохода.
Сережа, недавно глава городской администрации Добряк говорил о том, что город будет закрыт на въезд и выезд. Это как?
Я у него уточнил этот момент. Город не будет закрыт на въезд и выезд. Будут закрыты определенные районы города, которые сейчас укрепляются. Будут перерываться улицы, будут они перегораживаться, будут проводиться различные мероприятия. И вот он говорит дословно так, что жители обязаны будут оттуда эвакуироваться, потому что с конкретных улиц и с конкретных районов не будет даже пешего сообщения. Ну, я думаю, это уже будут на месте эти мероприятия проводить и будут объяснять людям, что делать.
Сереж, много достаточно людей на улицах мы сейчас видим. Как настроены люди? Верят они, что город не будет оккупирован, что ВСУ дадут бой?
Люди в первую очередь готовятся зимовать. Если ты живешь в частном доме, естественно, у тебя больше возможностей обогреться. Это обычная печь, это дрова, это уголь. А жителям многоэтажек намного сложнее, отопления в городе не будет. Да, люди покупают себе различные обогревательные приборы. Я знаю, что некоторые устанавливают буржуйки. Но, тем не менее, надо понимать, что если ударят морозы, то вода в трубах даже в соседних квартирах замерзнет, и, естественно, будут потом большие проблемы. Вот. Но в городе каждый день выдают различную гуманитарную помощь. Люди ее запасают, запасаются гуманитаркой, готовятся к зиме. Также в городе работают аптеки, продуктовые, цветочные магазины, можно купить букет цветов, например, купить горячий пирожок, овощи, фрукты, мясо. И люди живут, запасаются, выезжать не хотят. Вот, как говорит Добряк, за 10 дней согласились выехать всего 500 человек, но это крайне мало. Действительно, говорят, по крайней мере, те, с кем я общался, говорят о том, что верят, что вооруженным силам Украины удастся отстоять город.
Ну и давай пару слов о Краматорско-Славянской агломерации. Ты там тоже бываешь. Какая там сейчас ситуация с безопасностью? Это, ну, мы обсуждаем сейчас Курахово-Покровск, но это топ-цели сейчас армии России. Это последние крупные города, большие под контролем Украины на севере Донбасса. Мы констатировали в конце лета, что удары стали более частыми со стороны России, в основном ФАБами. Затормозилась ли эта тенденция? Как там сейчас дела?
Еще 5 дней назад можно было говорить об относительном периоде затишья. Российские войска крайне редко били по этим тыловым городам, относительно тыловым городам Северодонецкой области, авиационными бомбами, в том числе ОМПБ Д-30СН. Уже очень они любят здесь использовать этот боеприпас. Но, к сожалению, Константиновка и села, которые расположены в Константиновской громаде, практически каждый день попадают под хаотичный огонь ствольной артиллерии, туда также прилетают бомбы. Но вот где-то дней 5 назад удары по Краматорску, по Славянску и по Дружковке возобновились. Позавчера Краматорск подвергся двум массированным бомбовым атакам. Первая из них была около 4 часов утра, вторая была около 4 часов вечера. Утром женщина была ранена, мирная жительница, а вечером 16-летний парень также получил ранение. И вот сегодня практически одновременно были нанесены бомбовые удары по Константиновке, по поселку Ивановка возле Краматорска, а также по городу Николаевка возле Славянска. По моей информации, по крайней мере, один мирный житель Константиновки получил ранение. Вот, ну, в Николаевке, в Ивановке пока о жертвах неизвестно, но известно, что там были пожары и есть разрушения. То есть бомбовые удары возобновились, и практически каждое предупреждение о бомбовой опасности, которое люди читают в телеграм-каналах, в том числе и в телеграм-канале Поветренных сил Украины, говорят о том, что куда-то в какой-нибудь из городов, ну, обязательно бомба прилетит.
Спасибо, Сергей. Были рады тебя видеть. Мой коллега Сергей Горбатенко, журналист Донбасс Реалии в Донецкой области, был с нами. Ну и наш коллега Алексей Продайвода стал свидетелем того, как пилоты дронов посылают своим побратимым пехотинцам посылки, а именно воду, еду и боеприпасы, которые из-за интенсивности боев очень быстро заканчиваются. Это позиции 68-й егерской бригады, которую вы часто можете слышать в наших эфирах, они включаются с фронта. А вот как все выглядит на земле, да еще и ночью.
На позиции 68-й егерской бригады ВСУ на Покровском направлении мы едем ночью, поэтому некоторые кадры сняты на ночную камеру. Яркий свет здесь запрещен. Движемся с выключенными фарами. Датчик частот фиксирует сильный сигнал. Команда покинуть транспорт.
Если мы выйдем из машины, то между нами и техникой зазвичай выберут технику. Уважно слушаем, чи навколо ничего не летает. Это как бы... Может быть, в принципе, и наш дрон, ну, FPV.
Сигнал пропал. Можно ехать дальше. В этой небольшой землянке мы проведем всю ночь. Первым делом пилоты роты ударных беспилотников «Шершни» Довбуша крепят к огромному мультикоптеру «Вампир» связку бутылок с водой для пехоты на передовой. «Вампир» может нести 15 килограммов веса. Его хорошо слышно и видно днем, поэтому он и летает ночью.
Треба максимально обережно її кинути, щоб вона не розбилася. Так, все кидаємо. Ну давай. Чик. О, більш-менш нормально, хорошо.
Даже не розлилось, да?
Ну там може одна пляшка розлилась, але це добре. Буває, що розбивається, ну, все, короче, розлітається.
Таким же, а сейчас зачастую единственно возможным способом, пехотинцам доставляют еду, гранаты и патроны.
Це питання життя і смерті. Із-за інтенсивності бойових дій хлопці вичерпують свої всі ресурси: воду, їжу, БК і, скажем так, напряму наші поставки просто напряму впливають на їх боєздатність, боєготовність. Ми як янголи-охоронці над ними.
Когда все посылки доставлены, пилоты приступают к дистанционному минированию. Днем на минах, которые они заложили ранее на этом участке, подорвались два российских бронетранспортера. Чтобы противник не забрал боевую машину на ремонт, дронщики сбрасывают на нее мину.
О, ничего себе, горит. Так, він що, резиновий чи що? БТР допалили. Підірвали, зупинили, а потім те, що не взірвалося, допалили. Все. Він вже нікуди не поїде.
Стоит отметить, что с вечера и почти до утра здесь, на одном из самых горячих направлений, мы не слышали привычной канонады. Лишь единичные разрывы кабов вдали. Возможно, российская армия ощущает нехватку снарядов, говорят украинские военные. Но в то же время пехотные штурмы под Покровском не прекращаются.
Все просування, что там все переживают, что втрачаем территорию, это все территория, она была и будет. А особовий склад ворога, скажем так, тает дуже великою швидкістю, і я не знаю, де вони будуть вже всі северні корейці вже привлікають к бойовим діям. На нашому напрямку поки ще не було фактів, але всі чекають. Обсуждають, хто перший, скажем так, виведе з поля боя северокорейського колегу нашого окупанта.
За ночь пилоты «Вампира» совершили 15 вылетов. Теперь нужно успеть до рассвета на базу, зарядить батареи, пополнить припасы и восстановить силы перед следующей ночью.
Все повторюється, день сурка починається. Ну, конечно, задачи трохи інші цілі. Але загально, так скажем, розпорядок дня, собственно, точніше, дня, ночі, в нашому випадку, в принципі, він повторюється вже.
Ну и о ситуации в Курахово, самой горячей точке сейчас на линии фронта, от первого лица. Владислав Маховский, пастор и волонтер эвакуационной группы, рассказал моим коллегам из проекта «Свобода ранок», как сейчас происходит выезд людей из района Курахово. Он говорит, что есть постоянный риск нарваться на какие-то захваченные уже участки.
Щоденне просування росіян, воно занадто велике, і коли їдеш, то вже, ну, не завжди відомо, де зараз вони знаходяться. І більш того, більшу частину шляху, який їдемо до Курахова, або коли ще за Курахова заїжджали на евакуацію, то більше части це контролюють FPV російські, тож це крайне небезпечно. І вже місяць тому був випадок, коли під час евакуації загинув волонтер. Ну, зараз звертаються люди, і останнім часом то евакуація селище Дачне, але ну, це ну, кілометр Кура, це вже майже саме Курахова. Звідти дві евакуації були, бо люди звертаються з проханням, щоб їх вивезти. Слава Богу, все було вдале, якось проїхали. Ну, слава Богу, що є РЕП, захист такий невеличкий, але ну, не було таких поганих пригод, щоб там в нас влучали. Але скрізь слышно, коли стріляють, також бачиш на дорозі розбиті авто, і ці авто, тобто, можливо, якраз от розбиті FPV-дронами, це цивільні машини, цивільні авто. Ну, евакуйовувати це треба негайно, навіть коли ще немає розуміння, де люди будуть жити. Тож на перший час ми знаходимо для них якесь житло.
Так, российская армия развивает свое наступление на юге Донбасса. За прошлые сутки оккупанты продвинулись возле Дальнего, Новоселидовки и Ильинки. Об этом сообщил проект Deep State. Это южный, северный и восточный фланги Курахова. Также агрессор смог продвинуться и в самом городе, а именно в районе школы номер 3. Мы подробно уже рассказывали о том, что там сейчас происходит. Происходят туда механизированные заезды со стороны армии Российской Федерации. Пехота разбегается, силы обороны пытаются ее уничтожать, но непонятно, контролирует ли эту территорию сейчас армия России. На этом фоне американское издание Financial Times со ссылкой на командира артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины сообщило, что силы обороны готовы отойти из Курахова. Однако пока нет никакого-то приказа сверху. Силы агрессора, по его словам, по словам этого источника, превосходят украинские в разы на этом участке фронта. С нами Иван Ступак, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ. Иван, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Иван, не только Financial Times пообщалась с украинскими военными, Американский институт изучения войны тоже отметил, что в ближайшее время силам обороны, скорее всего, придется отступить из Курахова. Ну и источник в ГУР пообщался с британским изданием The Economist. Там тоже сказали, что вот из Курахова это вопрос ближайшего времени. Пора отходить, как вы думаете?
Ну, я думаю, да. Смотрите, чтобы не быть голословным, мы открываем карту Deep State, и на ней, да, с серьезным опозданием, но наносятся практически, ну, давайте так, с большим опозданием наносится расположение как российских, так и украинских войск. Даже так, только российских войск. А почему с большим опозданием? Не потому, что вот аналитики такие вот косоруки, извините, а это делается все с целью обезопасить наших военных, не дать понять российской армии, где там все-таки есть украинские позиции, где нету. Это больше такой информационный ресурс. Но даже смотря на него, мы прекрасно себе отдаем отчет, что город Курахова больше, чем на 60% находится в окружении. То есть, если взять термин окружение, это 100%, то вот сейчас, я думаю, 60%, может быть, даже 70% города находится в сейчас окружении. И есть большой риск того, что в ближайшие, ну, по моему глубокому убеждению, в ближайшие 30 дней нашим военным придется уйти, не позднее. Потому что ситуация очень тяжелая, и с севера нависают, и с юга продвигаются. А если, не дай бог, удастся перерезать дорогу, которая связывает Курахово с Запорожской областью, то уходить придется намного интенсивнее, намного быстрее, чем это планировалось бы даже.
Иван, ну а что дальше? Я так понимаю, это последний форпост Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Там еще движение на Великую Новоселку тоже началось со стороны оккупантов. Они вот поставили себе целью этой осенью съесть, оккупировать весь юг.
Да, судя по всему, такая задача стоит. И вот эта Великая Новоселка, если посмотреть на карту, мы увидим, это попытка продвижения вдоль административной границы Донецкой и Запорожских областей для того, чтобы попытаться перерезать дорогу, которая сообщает Курахово и с Покровским, это Запорожская область. Mm-hmm. И таким образом нет дороги, нет снабжения. Что такое снабжение? Это вода, еда. Это топливо, сейчас холодно, топлива нужно больше для наших военных. Это боекомплект, это медикаменты, это вывоз раненых, это ротация какая-то. А вот эта дорога, это единственная такая большая дорога, ну, не скажу, что приятная, но она удобная, проверенная, быстрая. Если ее не будет, если она будет под контролем российской армии, нашим военным придется уходить в совершенно другую точку, чем это планировалось раньше.
Еще одна кризисная ситуация явно развивается вокруг Купянска. Вот этот Песчановский выступ, сейчас он расползся и обновил Deep State снова карту, и там выросла площадь, контролируемая агрессором к северу, Колесниковка, если я не ошибаюсь, там сейчас оккупирована. Как вы вот это вот прокомментируете? Вот мы сейчас видим, да, такое новое вклинение в силы обороны. Ну, там, я так понимаю, они же хотят съесть весь этот выступ сейчас, да, и будут двигаться с юга и севера, и с юга получается это у них?
Начал взять Купянск в окружение, в кольцо, то есть получить сатисфакцию за 22-й год, когда наши военные смогли освободить город, смогли отогнать российских агрессоров, но, к сожалению, сейчас силы катастрофически неравны, и, судя по всему, город будет брать еще раз в окружение. Половина уже есть окружение, у нас созданы предпосылки, и еще осталась вторая часть. И, судя по всему, будет его вот так окружать, перерезать дорогу, которая сообщает с Харьковом, и на этом ставить, пытаться жирную точку.
Силы не равны. Это единственная причина того, что мы сейчас наблюдаем, да, вот эти фланговые охваты городов?
Силы не равны. Максимальная не то чтобы нелояльность, Российская Федерация бросает максимальное количество своих сил, своих ресурсов для достижения тех целей, которые им поставлены. Вот взять и все, любой ценой. Какая цена, неважно, главное сделайте. Буквально на этой неделе даже одна из российских пропагандисток, не буду рекламировать, она сама сказала, это не украинская сторона, это российская сторона, сказала, что срок жизни российского штурмовика, с помощью которого делаются вот такие вот массированные прорывы, составляет на фронте не больше одного месяца. И привела несколько примеров, где где жизнь штурмовика, она где-то укладывается в 17-18 дней с момента попадания на фронт. Поэтому мы должны понимать, и российские граждане, и российские жители должны понимать, какой ценой это делается. Делается за счет жизни российских граждан, причем она не ценится, эта жизнь. Продвижение нужно любой ценой, а цена – это жизнь. И еще раз, вот только благодаря этому, кроме, конечно, снарядов, кроме преимущества в технике, кроме, конечно, проблем с поставкой боеприпасов в Украину со стороны стран Западной Европы, президент Украины говорил о том, что буксует эта помощь, идет с опозданием, приходит там 10%, приходит с опозданием в один календарный год к тому моменту, как это было обещано. Поэтому у нас есть много трудностей.
Ну, а сегодня, как будто споря с президентом Зеленским, представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал о том, что США передали Украине 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей. Это с момента утверждения Конгрессом дополнительного финансирования на $60 миллиардов в апреле 2024 года. Не так уж и мало, Иван.
Ну, не так уж и мало, но не забывайте же, техника имеет свойство уничтожаться, ломаться, ее бросают, потому что заканчивается топливо, например, или наехали на мину, нет возможности эвакуировать. Понятно, что наши военные пытаются беречь эту технику, но это война. Огромное количество FPV-дронов, просто невероятнейшее. Огромное количество дронов, которые управляются оптоволокном, которые не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы. И еще раз, техники нужно много, и на позавчера, но она дорогая, она производится очень долго и поставляется тоже медленно.
Сегодня Киев пережил массированную ракетно-дронную атаку, ну и вот уже считают, что фактически за 2 месяца впервые это случилось, да, когда и ракеты, и дроны летели на украинскую столицу. Были запущены ракеты Х-101-55, баллистические ракеты КН-23, ну и привычно уже ударные беспилотники «Шахет-Герань» и обманки «Герберы» и пародии. Киев и агломерация в основном находились под ударом. Иван, вы как-то это связываете с геополитикой, сам факт того, что Киев под ракетами?
Ну, смотрите, мы ожидали эту историю. Рано или поздно Российская Федерация должна начать этот обстрел. Связывать ее с геополитикой – нет. Скажем так, как житель Киева? Не было вот за последнее время, по-моему, в октябре, да, один день был, когда не было, не использовалось ни одного беспилотника со стороны Российской Федерации. Это вот один единственный день за последнее время. Каждую ночь, как на работу, российские беспилотники залетают в украинское воздушное пространство. Да, ракеты были относительно давно, но беспилотник – это тоже угроза. Да, он стоит там 200 тысяч долларов ориентировочно. Да, у него взрывчатки меньше, чем у ракеты, но берут количеством. Вот смотрите, количество постоянно растет. Если в сентябре, их, прошу прощения, в августе было запущено по территории Украины 800 штук, только за один месяц, в сентябре 1400, в октябре 2070 штук. То есть это говорит о том, что в Российской Федерации производство растет большими темпами. Среднесуточное количество производимых беспилотников 60 штук в день. Это в день то, что производится. А это не маленький, это, извините, дура, которая высотой 3 метра, шириной 2 метра, летит со скоростью 200 км в час, и взрывчатки там порядка до 60 килограмм. Кто-то говорит 40, кто-то говорит 60. И это очень большая угроза. Тем более там новые боеприпасы используются, термобарические. Когда он попадает в жилой дом, там вот эта вот субстанция, которая распространяется в помещении, вызывает очень сильный взрыв, он наполняет все помещения, и просто вакуум образуется, выжигая все. Поэтому я бы недооценивал вред от таких беспилотников. И украинское командование прогнозирует, что среднесуточное количество производимых беспилотников будет увеличиваться там разным, по разным оценкам, до, по-моему, 80 или 90 штук в день. То есть порядка мы выходим на 3000 беспилотников в месяц. А это не 6000 штук, про которые говорили, что будут в год изготавливать российские военные 6000 беспилотников. Это выходит, что 3000 только в один месяц.
Ну, наверное, сюда плюсуются еще и беспилотники-обманки, не только с боевой частью.
Вполне возможно, но тем не менее, они, у наших сотрудников, прошу прощения, у наших военнослужащих противовоздушной обороны нет возможности разобраться ночью. Это летит пародия, то есть пародия — это не просто мы называем с вами пародия, а это имя такое вот, пародия, как Герань, как Гербера, ну, настоящая или пародия, то есть приходится сбивать все. И действительно, только тогда, когда визуально увидели, по очертаниям он, конечно, не похож на шахет, поэтому его оставляют в покое, не трогают, и он имеет возможность там летать где-то дальше.
Приехал госсекретарь Антони Блинкен в Европу и уже провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Заявил он, что развертывание северокорейских войск на помощь России в войне в Украине получит, цитата, решительный ответ. Также, по словам Блинкена, в штаб-квартире НАТО обсудили они работу, которую Альянс должен выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы. Акцентировал Блинкен, что администрация США, чье правление завершается в последующие месяцы, цитата, будет продолжать поддерживать все, что мы делаем для Украины. Прямая речь. Президент Байден полностью намерен использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние 4 года, а именно укреплять этот альянс. Ну и появились подсчеты, сколько денег осталось у нынешней администрации для помощи Украине. В Пентагоне опубликовали вот эти вот цифры, и там около 9 миллиардов долларов, если быть точным, 9 миллиардов 300 миллионов. Иван, как нынешняя администрация, с вашей точки зрения, что она хочет сделать для Украины перед своим уходом? Ну и насколько велика эта сумма, да, до 20 января, почти, ну, 9 миллиардов долларов?
Ну, давай так, в прошлом году, ну, вернее, в начале 24-го, в апреле месяце, все-таки была утверждена сумма помощи годовая 60 миллиардов американских долларов. То есть для сравнения, ну, то есть понимаешь, что это там, порядка там, чуть больше 10%, там, 12% или 13%. От той суммы, которая была выделена раньше. Есть большие сомнения, что даже больше уверенность уже есть, что Соединенные Штаты Америки при новой администрации нам помогать вооружением уже не будут. Слышали первое заявление от потенциальных людей, которые займут там должность и советника по национальной безопасности и так далее, которые говорят, что нужно заканчивать эту войну, нужно заканчивать финансирование, потому что мы не можем финансировать эту войну вечно. Я рассчитываю, что в эти 7 миллиардов войдут текущие потребности в виде ракет противовоздушной обороны, запасные части для самолетов, для там, танков. Это все нужно. Нельзя сказать, что это фу, это мелочи какие-то. Это все необходимо. Мы не можем это сами производить. Это, еще раз, артиллерийские боеприпасы, это к стрелковому вооружению боеприпасы. Но мы бы, конечно, хотели видеть что-то больше прорывное. Что-то вроде атакамсов, разрешение бить по территории Российской Федерации или разрешение хотя бы использовать британские ракеты Storm Shadow. Но пока, к сожалению, администрация Байдена, которая еще остается в силе, не решилась на такой шаг. Мое видение следующее. 60 на 40. 60%, что администрация уходящего президента останется в таком же виде, я имею в виду принятие решения, что не надо, это эскалация. И 40%, что будут какие-то решительные шаги. В принципе, кое-какие решительные шаги уже начали появляться. Это, например, разрешить частным подрядчикам ремонтировать самолеты F-16, которые находятся в вооружении воздушных сил Украины.
На территории Украины.
Да, на территории Украины. Это неплохой шаг, но нужно больше, и это решение на позавчера еще.
Спасибо большое вам, Иван. Были очень рады вас видеть. Иван Ступак с нами был, военный аналитик. Присоединяется к нам Александр Филипенко, американист. Александр, здравствуйте. Очень рада, что вы с нами. Слышите нас, Александр? Пропадает связь у нас с Александрой Филипенко. Мы как раз хотим обсудить с госпожой Филипенко кандидатов от Дональда Трампа на ключевые посты по безопасности в новой администрации. Стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майкла Уолтса своим советником по вопросам нацбезопасности и планирует избрать сенатора от Флориды Марко Рубио на должность госсекретаря. И ну, вот это вот назначение на должность госсекретаря должен утвердить Конгресс Соединенных Штатов Америки. Также стало известно, что Дональд Трамп объявил назначение ветерана и ведущего телеканала Fox News консервативного Пита Хексета на должность министра обороны Соединенных Штатов Америки. Александра, восстановили вроде бы связь с вами. Слышите нас?
Да, я вас слышу.
И мы вас слышим и прекрасно видим. Александра, ну я вот озвучил имена, они пока мало, наверное, говорят что-то для украинского нашего зрителя-слушателя. Давайте начнем с такого общего вопроса. Вам вообще понятен принцип формирования Трампом своей команды? Кого он выбирает, ну, судя из озвученных им имен?
По крайней мере, то, что мы знаем сейчас, это ястребы китайской политики. В первую очередь, это люди, которые на протяжении своей карьеры готовы были противостоять Китаю. Вот это то, что интересует более всего сейчас Дональда Трампа, потому что его интересует как раз китайская политика. И сейчас, что мы знаем, по крайней мере, о назначении на пост госсекретаря и советника по национальной безопасности, это, на удивление, люди из истеблишмента. Казалось бы, мы много говорили о том, что Дональд Трамп не будет назначать людей из вашингтонского истеблишмента. А вот Марко Рубио, например, тот человек, которого прочат на пост госсекретаря, он еще в 2014 году говорил о том, что необходимо накладывать максимальные санкции на Россию, и был среди меньшинства американских политиков, которые говорили о том, что в связи с аннексией Крыма нужно сейчас же накладывать те санкции, которые мы увидели только в 2022 году. Он говорил об этом с самого начала войны. Соответственно, Марко Рубио – это тот претендент на пост госсекретаря, который, в общем-то, неожиданный достаточно в администрации Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп говорил о том, что будет назначать исключительно тех людей, у которых нет такого глубокой связи с Вашингтоном, которые не представляют то самое вашингтонское болото. Марко Рубио о себе заявил еще давно, в 2014 году. Еще важно отметить, что Марко Рубио тогда же, в те же годы, был среди тех 8 конгрессменов, которые участвовали в так называемом законопроекте «Банды 8». Странное название, но тем не менее это законопроект об иммиграционной реформе. Законопроект, который включал в себя 4 демократов, 4 республиканцев. Значит, это человек, который может и умеет договариваться, который знает, как идти на компромиссы. Поэтому Марко Рубио – это фигура, являющаяся, с одной стороны, абсолютным противником Китая, скажем так, но и абсолютным противником других диктаторов. Марко Рубио, выходец, его семья, его предки, выходцы с Кубы, он очень серьезно относится к противостоянию с диктатурами, в том числе с Россией, Венесуэлой, Кубой, Ираном и Китаем в первую очередь. Вот, поэтому это такой человек важный будет в администрации Дональда Трампа в случае, если действительно он станет госсекретарем. Майк Уолтс, будущий, вероятно, советник по национальной безопасности, ветеран американской армии и человек, который, например, в одном из интервью, хотя он сказал такую фразу, произнес: эпоха, когда Украина получает пустой чек, то есть чек не заполненный, только где заполнена сумма, blank check, что называется, закончилась. Теперь мы будем внимательно следить за всем, что мы передаем Украине. Это, во-первых, говорит о том, что он не предлагает перестать что-то передавать Украине, но также в этом же интервью он сказал следующее. Я считаю, что нужно на это обратить внимание. Он сказал о том, что если Владимир Путин не пойдет на те уступки, которые предлагает Дональд Трамп, при этом он не озвучивал, что именно он имеет в виду, у нас есть возможности давления на Россию. А именно, мы, например, можем, как выразился Майк Уолтс, снять наручники или оковы с разрешения бить дальнобойным оружием по территории России, по военным объектам на территории России. Вот это он сам сказал в интервью Fox News. Ну, соответственно, такие назначения, может быть, даже немного неожиданные в кабинет Дональда Трампа.
Ну, и издание «Политика» написало, что после вот таких вот назначений, да, будущих сторонники Украины выдохнули с облегчением, потому что, ну, действительно, хотя бы понятна позиция в внешнеполитическом векторе. Если жестко к Китаю, то, наверное, жестко к Ирану, жестко к России. Александр, а такой к вам вопрос. Ну, действующий президент Джо Байден себя окружал людьми с разными взглядами. Ну, Салливан, он такой более умеренный, да, по отношению к России, к другим государствам. Энтони Блинкен, наверное, больше ястреб и симпатик Украины. Дональд Трамп как-то придерживается вот такого баланса, чтобы его администрация спорила и накидывала разные варианты развития событий? Или они, ну, если так можно сказать, ручные, да, и в одну дудку дуют?
Ну, с одной стороны, нужно будет уже дождаться окончательных назначений. Потому что, например, если мы берем Марко Рубио, про которого вот мы с таким удовольствием с вами говорим. У него есть очень серьезный противник, а это Роберт Ф. Кеннеди-младший. Роберт Ф. Кеннеди-младший, который будет частью администрации Дональда Трампа. Сейчас известно, что он лоббирует другого кандидата, кого-то другого. Поэтому внутри администрации Трампа, конечно же, будет и свое противостояние. Это совершенно определенно. И, вероятно, Марко Рубио не будет долгим госсекретарем, длительным госсекретарем вообще. В прошлую администрацию Дональда Трампа, если Дональд Трамп будет действовать так же, как и с 2016 по 2020 год, периодически менялись представители высшей администрации. Например, на глава Пентагона менялся 4 раза, а в период президентства Байдена ни разу. Ну, вот что-то подобное может произойти и с госсекретарем, и с советниками по национальной безопасности. Поэтому в целом в администрации Трампа, конечно, с одной стороны будут его лоялисты, но с другой стороны у каждого из них есть свои какие-то интересы. Но их объединяет внешнеполитический блок, уж точно объединяет то, что они все жесткие китайские ястребы, противники Китая. И что касается отношений с Россией, они, скорее всего, будут их интересует исключительно Россия с точки зрения Китая, противостояния с Китаем. Вот все остальное, конечно, отходит на второй план.
Давайте поясним. Это оторвать Россию от Китая, да, и как-то прекратить войну России против Украины. Что это подразумевает?
Это и оторвать Россию от Китая, и в целом меньшую, так скажем, зависимость России от Китая видеть, противостоять Китаю в торговом смысле. Ну и что касается окончания войны, это Дональд Трамп, вероятно, хочет видеть, поскольку он себя видит продолжателем дела Рейгана, недаром «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой», это вообще изначально лозунг Рейгана. Mm-hmm. И именно инаугурация Рейгана ассоциируется у любого историка, у любого американиста с освобождением американских заложников в Тегеране. В исламской революции в Иране с 1979 года американские заложники находились в Тегеране, и их освободили через несколько часов после инаугурации Рейгана. И сейчас уже «Экономист» пишет о том, что Дональд Трамп хотел бы окончания тех войн, как он это называет, к его инаугурации, к 20 января. То есть, конечно, он не хочет этого добиться сейчас, пока президентом является Джо Байден. Но, тем не менее, он явно хочет это увидеть 20 января. Удастся ему или нет это касательно Украины, это большой вопрос. Но вот касательно Израиля есть такое впечатление, что он просто сейчас даст, ну, говорит с Нетаньяху и даст ему возможность делать все, что Нетаньяху хочет и будет его поддерживать каким-то образом. Но что касается Украины, конечно же, мы все понимаем, что это очень сложно сочиненная ситуация, и просто решить ничего не удастся. Тем не менее, явно Трамп хочет этого добиться к 20 января, чтобы после 20 января уже заниматься внутренней политикой.
Угу. Ну и да, стоит тоже отметить, что представляя конгрессмена от Флориды Майка Уолтса на пост советника по нацбезопасности, повторил он фразу «Мир через силу». Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы «Америка прежде всего» и будет большим сторонником нашего стремления к миру через силу, сказал Дональд Трамп. Наверное, это тоже сигнал и Владимиру Путину, и Си Цзиньпиню. Очень были рады вас видеть, Александр. Спасибо большое за ваше время. Александра Филипенко, американист, была вместе с нами. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами это время. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и найдете нас там. Через эти социальные сети можете связаться с нами. Еще одни формы связи видите на ваших экранах. Это наша почта, наши телеграммы и вайбер, которые работают в текстовом режиме. И для жителей захваченных Россией территории Украины мы разработали специальную анонимную форму. Пользуйтесь ею, она безопасная. Рассказывайте свои истории, задавайте свои вопросы. Еще раз спасибо, что были с нами. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».